Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Всем привет, меня зовут Анатолий Чепенко, и это Гиг-зона. Где-то бежит к нам в эфир Оксана Куропаткина, и каждый понедельник мы с вами, даже если опаздываем, все равно мы с вами. Стабильность наше все. У нас в гостях Алена. Так, пока Алена подключает наш гость микрофон, я продолжу. Совсем недавно вышел сериал «Черная весна», и я по своему обыкновению такой думаю, еще один сериал. Даже не в том проблема, что один еще один там русский сериал, а ну сколько их и что. И вот я смотрю трейлер и такой, это интересно. И потом мне пишет Оксана Куропаткина и говорит, слушай, а давай мы сделаем по нему эфир. И я такой, да, давай, здорово. И действительно очень обрадовался. Ну, мне понравился очень сериал, вот, и у нас подключается наш гость, Алена, дайте нам сигнал.
Да, здравствуйте, я услышала наконец-то.
Отлично, отлично, здорово, я очень рад. Если вы повернете телефон в горизонтальном направлении, вот так, это будет сильно-сильно лучше, да. Он, по идее, автоматически шлеп, сейчас переключится. Да, отлично. Лучше, наверное, зафиксировать камеру, поставить, ну, телефон в данном случае, чтобы вам не держать без тряски, без всего. Вот. И тогда все мы будем наслаждаться картинкой. Вот. Я вижу, у вас логотип интересный. Давайте я вас представлю. Это Алена Королева, арт-критик, шеф-редактор проекта «Таганка. Фильм о кино». Все верно сказал?
Да, да, все верно.
Отлично. А это, наверное, ваш логотип, да?
Конечно.
Видно чуть-чуть линию бровей и логотип. Вот как раз вот кроп идет по этой линии. Замечательно, замечательно. И ну, раз уж пока у нас нет Оксаны, давайте с вами начнем обсуждать сериал. Как давно вы посмотрели? И вообще, первые ощущения какие были? И до сих пор сохраняются, мне кажется, совсем недавно было.
Ну, первое ощущение, естественно, я сразу же обратила внимание на саундтрек, потому что Вдовин, композитор Игорь Вдовин, является одним из моих любимых композиторов еще с тех времен, когда он для Ренаты Литвиновой фильмы оформлял музыкально.
Интересно, вот. Школа, он не притронулся к сериалу?
Ну, вот тут точно за школу сказать не могу, но я помню, что он все, ну, как на мой вкус, крутые фильмы, даже там еще начиная с 90-х, вот, которые я как-то для себя отличала, атмосферные, вот за эту атмосферу тонкую, воздушную отвечал как раз Вдовин. И тут, мне кажется, саундтрек сыграл роль вот, создать эту молодость, эту весну, эту щемящую струну, все вот, что мы как раз, за что и цепляет этот сериал, этот нерв, да, вот это Вдовин, по-моему, ну, конечно, артисты.
О, Оксана, приветствую, рад видеть.
Да, всем привет, здравствуйте, здравствуйте, Алена, наш прекрасный гость, и привет тебе, Толя.
Преподаватель Оксана Владимировна, мы только так теперь и будем к вам обращаться.
100%.
Как в описании написано. Вот, мы уже начали разговаривать про сериал, который, мне кажется, вышел очень удачным. Я услышал историю про Вдовина, которая, оказывается, я на самом деле услышал, мне понравилась музыка оттуда, но каких-то деталей, подробностей не знал. Я правильно понимаю, Алена, что он... Нет, ну, в смысле, он и подбирал музыку, и писал сам, да? В смысле, других исполнителей там же тоже звучали, не только в его. Вряд ли на дискотеке его песни звучали.
Нет, конечно, но я думаю, он все это вычищал, да, сочетание между собой, обработка. Я думаю, что это его, ну, как саунд-дизайнер именно проекта. Угу.
Интересно, интересно. Я прям возьму себе на заметку и обязательно посмотрю, что, как. Потому что бывают такие вещи, которые цепляют. Вот у меня... Наверное, на карантине была такая история с сериалом «Чики». Кстати, продакшн или продюсерская контора та же, а все остальные там другие были. Вот. И там ты слушаешь музыку, еще один саундтрек такой, ага, и картинка, все зацепило, и потом дальше ты уже такой, ах тут, а оказывается, а вот, и вот такое самобытное, что здесь, что там. И там, и здесь, кстати, используется юг. Там это больше, наверное, Осетия. Здесь это юга. Кстати, где происходит вообще событие? Ваши предположения?
Алена, вопрос к вам. Как думаете вы?
Краснодарский край, что-то такое. Черное море, наверное.
Ну, вот мне тоже кажется, что это где-то там снято, хотя Дальний Восток тоже как будто бы может быть, но мне кажется, там меньше вероятно, как будто бы все-таки более теплая погода, да, и все-таки, наверное, Черное море. Ух,
они упоминают о том, что это курорт.
Там точно.
Это курорт, здесь жить нельзя, то есть.
Так, Черная весна, Черное море. Угу. Сразу проглядываются параллели.
Кстати, местная достопримечательность. Помните катакомбы?
Да, да, конечно. Так.
Мне тоже кажется, что это больше вот как-то к югам. И, кстати, для весны там, мне кажется, вообще достаточно тепло. Поэтому, да, юга. Хотя, когда я смотрела, у меня почему-то ассоциация возникла с Дальним Востоком. Вот почему-то. Вот какой-то образ у меня нарисовался, что какая-то природа такая, мне кажется, более суровая. Но, может быть, это только потому, что весна. Еще ничего не цветет, не пахнет, курортников никаких нет.
Но а вот... еще как будто бы Калининград тоже вполне может быть.
Может быть. И, кстати, по месту действия, там же, очевидно, показан некий безымянный маленький городок, который должен показать некий образ того, как живут маленькие городки на просторах нашей необъятной родины. Но и не только там. И, кстати, я прямо очень рада, что Толя подключился к эфиру, потому что, насколько я понимаю, ты тоже вырос не в столицах. Вот, и вопрос к тебе. Вот
даже не то, что не в столицах, не в Россиях. Раз уж во множественном начали говорить.
Точно. Вот скажи, пожалуйста, когда ты смотрел это кино, было какое-то ощущение узнавания? Ну, что вот какая-то атмосфера этих городков, сами эти пацаны, вот что-то ты чувствуешь, не чувствуешь? Есть какой-то сигнал понимания, что это вот то, что тебе привычно и понятно?
На самом деле, я вот сейчас нахожусь в том городе, я сейчас нахожусь в Казахстане, очень большой городок, 45 тысяч жителей, город Лисаковск. И вот недавно я проходил мимо своей школы перед эфиром, и не для того, чтобы освежить в памяти воспоминания, но в том числе освежил, вот, и да, действительно, были моменты, когда ты провинциальный такой паренек, приезжаешь из деревни в город, когда... Ты идешь не в свой микрорайон, а в соседний микрорайон, в школу, где ты вообще никого не знаешь ни там, ни здесь, но там хотя бы ты знаешь кого-то, с кем не попадаешь в одну параллель, потому что оно стечение обстоятельств. И ты вообще ни в своем микрорайоне, ни в своем классе никого не знаешь. И сборная солянка из второгодников, отбросов всех, ну, по оценкам, по успеваемости, всех сбросили в этот В-класс. И было нас там, ну, почти как 300 спартанцев, нас там было чуть-чуть новеньких и много стареньких, и они прям такие оторви да выбрось были. Ну, вплоть до того, что мы вставали на построение на физкультуре, там бегали, потом еще раз построение, мы такие думаем, физрук, ты дурак, что ли? Ну, в смысле, зачем тебе в середине урока еще раз построение? Это же не конец урока, типа, в чем дело? 45 минут не прошло. А выходят полицейские, перекличка. Перекличка. Называется некий Сергей по фамилии другой. Вот. И Сергей, выходи. Отправляется. А куда? Куда? В ЦВР, Центр временной адаптации. Короче, отправляется вот прямо с урока физкультуры. И ты такой, с одной стороны, думаешь... Ого, а потом выясняется, что они вставили ларек и там прочее. И вот у тебя две мысли. Первое, минус один твоих угнетателей, и с другой стороны ты думаешь, ого, ну просто как за человека, что прям вот так вот с физкультуры забрали и отправили, и все, сидеть и как бы жестко. И какие-то вот были эти, что мы между собой, новички, не были вместе, А старички вот так вели себя безобразно, поэтому там выживали 2 года, пока не попал в колледж, а там уже совершенно другая жизнь. Причем второй фрагмент школы, который я действительно, вот ассоциация, у меня 2 фрагмента жизни. Один 12 лет этих, которые вот школу плюс колледж, а потом какое-то время завод, я дальше по профессии, потом фотограф, и потом пришел в школы. Московские, подмосковные, когда переехал, и начал там снимать, и видел, какой трэш периодически творится там. И каждый день у тебя новый класс, и ты просто видишь, как выборку. Ты 5 часов проводишь с классом, следующий день 5 часов, и так 5-2 работаешь. И видишь кучу классов, и ну, там некая статистика, это прям может подбираться. И понасмотрелся и старого трэша хардкора, и нового трэша хардкора, который тебе пока одни выходят, а четверо фоткаются, они тебе таких историй расскажут. Ты такой, неужели это все в школе происходит? Это вообще как? Ну, типа, почему вот так? Ну, короче, всякого разного понасмотрелся и сам побыл в шкуре этого товарища, школьника. И вот со стороны смотрел, когда ты вроде бы не прикасаешься к этому, но, тем не менее, соприкасаешься, ну, видишь, как это происходит у них.
Поэтому... Ну, то есть, очевидно, ну, вот мне тоже так показалось, что очевидно, что переклички жизнью есть, они сделаны намеренно. Я читала, что там даже специально сделали диалоги так, и диалоги, и то, как их произносят, чтобы это максимально было приближено к реальной жизни. А подростки не говорят четко, вот только там четко говорит этот мел, но потому что у него...
Кстати, мел или мел?
Мел.
Его даже там по-разному называют, и мел, и мел. Взрослые говорят мел, а молодежь говорит «мэл», ну, в смысле, вот
да,
это вот.
По-английски, да, по-английски. Он, просто понятно, почему у него речь лучше, он больше читает, он более грамотный. А все остальные говорят примерно как современные подростки, проглатывая кучу слогов, говоря вот так вот, как киса, например. У меня все время было ощущение, что он как будто из автомата стреляет. Это было сделано максимально жизнеподобно, чтобы как-то была перекличка с жизнью и вот с той Россией, которая часто оказывается вне
какого-то... Я бы сказал, СНГ даже. Это и прям постсоветское пространство. Неважно, даже национальность, это вот куча, то, как это сформировалось, и оно, неважно, какие там сверху вам идеалы говорят, то одно, второе, третье. Вот этот бэкграунд, вот этот вот брат, бумер и бригада, они тебе очень дают, даже если ты вроде бы пацан, который мелкий, ты родился, когда бригада только вышла, вроде бы тебя это не должно коснуться. Это коснется через рилсы, это коснется через сторисы, но ты все равно впитаешь вот эту вот историю. Даже если ты не посмотрел фильм, ты будешь знать Саша Белый, вот расправились тут, чья магнитола, и вот какие-то вещи, они как будто бы, знаешь, как этот, от отца к сыну передаются гены, вот примерно так же в России передается, даже если ты со скрипкой трижды очкарик, все равно ты будешь знать какие-то... Почему звезды на коленях бьют, почему коты? Зачем? Как в хату заходить? Почему ты это знаешь? Зачем тебе это все?
Ну, потому что 90-е годы на самом деле никуда особо не ушли, и мы видим сейчас некий их апгрейд с гаджетами и с прочим. Ну, да. Но я бы предложила посмотреть, может быть, еще с другой стороны на этот сериал в общем. И вопрос к Алене. Вот, Толя сказал, как человек, выросший там, да, интересно было увидеть, какие параллели возникают, что называется, в жизни. А вот с точки зрения искусства, Алена у нас арт-критик, насколько я помню. Вот как вам та художественная реальность, которую показала «Черная весна»? Насколько она вам показалась убедительной и впечатляющей? Вызывает ли она катарсис, как должно вызывать любое искусство? Очищение через страх и сострадание. Как вы считаете?
Ну, вполне, мне кажется, да. Они собрали этот пазл в итоге. Хотя можно и найти какие-то недочеты, но по большому счету вот они общее впечатление собрали. То есть из всех-всех-всех составляющих, тем не менее, вот ощущение, что в лес по дрова, там, про Фому и про Ерему, нет, такого нет. Ну, от многих произведений, к сожалению, такое. Где-то не договорилась команда, видимо. Какие-то расхождения есть у меня там по поводу некоторых фильмов премьерных. Были такие четкие ощущения.
Вот буквально недавно вышел «Майор. Трудное детство». Когда ты смотришь весь фильм и смотришь первую серию «Черной весны», понимаешь, что сериал, тут даже неважно, русский, не русский, но опять же, в весовой категории фильм и сериал русский-русский, и сериал просто поедает заживо фильм по смыслам, по наполненности, и остаются горстка спецэффектов, которые не может вытянуть все остальное. Ну, ну да, ладно, большая гора спецэффектов, но она все равно не может вытянуть всех смыслов и вот эту вот потребность в кино, что ты ожидаешь от фильма.
Ну да, ты ожидаешь какого-то проживания реальности. Скорее всего, тебе не нужно, чтобы реальность была вот четко такая на 100%, как ты видишь, потому что ну, ты это видишь и так в своей реальной жизни. С другой стороны, тебе нужно, чтобы какие-то переклички были с реальностью, что искусство – это то, что вызывает эстетическое наслаждение, раз, а два, оно тебе помогает адаптироваться к реальности. Ну, как любая сказка. Сказка ложь, да в ней намек. Ты с помощью фантазии как-то вот пытаешься проигрывать какие-то ситуации, которые тебя смутно, которые ты смутно ощущаешь, и думаешь, а вот если бы вот поставить людей в такую ситуацию, в такую, вот что было бы? А как вы думаете, за счет чего работает магия «Черной весны»? Вот Алена сказала, что им все удалось собрать. А что, Алена, с вашей точки зрения, им удалось собрать? Какие компоненты собрали создатели, что получилось успешно и хорошо с точки зрения искусства?
Ну вот я уже упоминала про композитора Игоря Вдовина с его такими шумами, с его глубоким звуком, скрежетами, которые он дополняет, в общем, миксует. Вот это вот весь саунд-дизайн офигительный, где там современные какие-то полурэповые тексты, на них наложены еще там неожиданные звуковые эффекты, вот. Плюс микс такой достаточно резкий той же самой картинки, вот. Плюс это эстетское кино, действительно, и оно с точки зрения визуального дизайна выполнено в таком изысканном, на самом деле, вот художники, кто художники по костюмам, они тоже поработали, достаточно изысканно все сделано. Я думаю, что они даже...
Веришь,
с одной стороны, да, достоверно, с другой стороны, продуманно. Ну, то есть они думали и об эстетике, и о достоверности, и об эстетике одновременно. Вот. Так что там есть всякие по смыслам, когда усугубляются эти все процессы, по-другому одеты люди, дети... Понятно, что такого, наверное, не могло бы быть, там, как на финальной вечеринке, да, все в блестках, это уже понятно, но, тем не менее, вот, они сделали это сочетание взрывов праздничных, стрельбы, то есть усугубили впечатление. Ну, по-моему, отличный ход.
Я бы еще к этому добавила, что отличные пейзажи вообще всего, что нас окружает, и того места, где собираются ребята, и отличная идея с этим самолетом заброшенным, в котором они тусуют.
Самолет и море – это, конечно.
Супер. А, и вот тот клуб, где они находятся, где, собственно, создают свою «Черную весну». А, и при этом мне что понравилось, при том, что «Черная весна» явно 18+, и поднимает темы достаточно жесткие и печальные, чернухой я бы это не назвала. То есть при всем при том у тебя какое-то, ну, не знаю, у меня во всяком случае, остается какое-то ощущение, если не радости и покоя, ну, точно, наверное, нет, то ощущение какой-то жизни. Мне кажется, что один из компонентов «Черной весны» – это витальность. Я неоднократно уже жаловалась, что мне не хватает в современном искусстве витальности. Все такое унылое. Все такие в себе копаются. Как это сопли жуют, как говорят наши герои из «Черной весны». Вот, ну, надо же в какой-то момент перестать сопли жевать и пойти что-нибудь сделать.
И выстрелить.
Да хоть что. И я понимаю, что мне этого не хватает. Мне вот это вот уныние, что вот все плохие, ничего же не сделаешь, везде какая-то безнадега. У меня это вызывает уныние. А здесь ты видишь витальных молодых мужчин. Для женской аудитории, мне кажется, это отличный ход, точно. Не знаю, насколько для мужской, здесь Толя скажет точнее, а для женской аудитории точно. Вот при том, что у ребят и не может получиться из этого что-то шибко хорошее, потому что насилие порождает насилие, и да и сам Мел, помните, говорит о том, что назовите это кармой, вообще без разницы, но это всегда будет работать. Ты кого-то кинул, Генка кинул, и кинули его. И правильно им говорят, ну все, ребят, вы завалили двоих, ждите, сейчас вам прилетит. Хорошим это не может особо закончиться, но ребята, это так специально, я уверена, сделано, ребята вызывают симпатию тем, что они, ну, они чего-то хотят, они живые, и у них есть желание быть мужчиной. У нас может вызывать вопросы, как именно они этого хотят и что именно у них получается, но у меня, как у женщины, вызывает уважение то, что молодые мужчины готовы действовать, и не из-под тишка, а как-то вот прямо, прямо и честно. Получается жутковато и жестоко, я не спорю, но за этим точно стоит витальность, за этим не стоит уныние. И вот эта витальность, она задана, мне кажется, первой серией. Недаром ее так расхвалили критики, говорили: «Вау, ничего себе, что прорвалось прямо вот у нас на экраны». Глеб Калюжный, который сыграл главного героя, мне кажется, там невероятная какая-то мужская харизма. Просто вот ты на него смотришь, и он рвет все. Он рвет кадр, он рвет всех. Вот он появится, что-то скажет, и ты такой...
Напомни, пожалуйста, Глеб Калюжный – это Мэл?
Да. А вот, кстати, по поводу витальности, Толь, вот как тебе, как мужчине... Вот
я сейчас гуглю, что такое витальность.
Витальность – это жизнь. Когда человек искует не
а Вита, не Вита, жизни. Я понял. Понял.
Вот, как
жизнь тебе, бьет, кстати, ключом как, у этих как, ребят.
Как тебе, как мужчине, вот эти молодые ребята? Что ты о них думаешь? Какое у тебя от них ощущение?
Слушай, ну, очень узнаешь то, что происходило в подъездах между этажами. И именно не на этаже, между этажами. Потому что все самое как бы темное, секретное происходило между этажами. И там ты начинаешь курить, там ты начинаешь общаться, там начинаешь обсуждать. А как наказать? Не всегда, кстати. Опять же, я помню все эти разговоры. Не всегда это обсуждается с точки зрения «давайте вызовем на дуэль» или там «раз на раз». Иногда ты понимаешь, что ну, голем этот больше, чем ты, и его свита велика, и тебе нужно как-то наказать, и ты слышишь совершенно другие подлые разговоры, когда «а давайте сейчас возьмем у условного Витали Иш, оденем оба шлемы, покрасим его каким-нибудь этим, и просто возьмем из брата 2 обрезанные шляпки, сделаем все как надо, и, возможно, получится, а возможно, нет, но обидчик будет наказан и уж точно не будет впредь вообще ни на что». Как бы, я помню такие разговоры, поэтому, когда говорят о таком, и хватало ума кому-то сказать, что «не, а давайте по-другому». И потом, в конце концов, кто-то с кем-то начинает в глаза в колледже разговаривать, и этот вопрос решается. Ты думаешь: «А вы вообще столько всего могли понаделать, если бы пошли по другому пути с этим мотоциклом, шлемом и как бы...» И даже в этом фильме история с шлемом, мотоциклом и скрыться за преступлением мы видим. И поэтому это тоже не откуда-то взято из... Ну, это взято из жизни, в смысле, это то, как думают. Он не сильно подумал, тот насильник, не озаботился, как спрятаться, что ты ездишь на этом каждый день, ну... Тут, когда грабят, говорят, надо одежду сжечь. А ты в итоге в том, чем ездишь всегда, в гости ходишь. В этом же и происходит. Поэтому я очень узнаю, на самом деле, вот эти характеры. Может быть, знаете, как прошивка та же, обновления новые. И вот ты смотришь то, как они поступают, подростки, и узнаешь то, какие вот у тебя были знакомые, то, как они поступали, то, как они хотели поступить, обсуждалось все. И вот так вот вспоминая то, до чего у нас доходило, мы в итоге выходили за гаражи и все, ну, типа, стреляли по куче мусора, чтобы вот... И заодно попробовать, и это на самом деле, вот когда я смотрю, когда они с этих стреляют, как?
Дуэльные пистолеты.
Карабин, пистолеты, да, пусть будут.
Револьверы, наверное, да? Револьверы, судя по длинному дулу.
Забыл, как оно прям название имеет, вот, но тем не менее, и ты вспоминаешь вот этот обрез, даже не обрез, поджиг. Обрез – это когда просто папино ружье ты срезаешь, и получается коротыш. А другое дело, когда ты трубку, дерево, проволоку, шляпки, спички, пыш, и вот ты стреляешь. И по факту оно выглядит по виду то, как эти пистолеты у дуэлянтов этих. И поэтому, ну, в каких-то моментах, в конце первой серии, я помню вот этот вот холодок после смерти, и вот это вот чувство тошнотворное, холодное, липкое. И поэтому очень передает, как бы, меня это зацепило, мне это, как бы, с точки зрения реальности, то, как это передает и рассказано, очень понравилось, и очень даже нахожу параллели с тем, что было, и вот, так что очень реально показано, и это цепляет.
Хотя сама идея дуэльного клуба такого закрытого, где люди стреляются не по понятиям 90-х...
Условно закрытого, я бы сказал.
Условно закрытого, да, оговоримся. Но стреляются по понятиям 19 века, Мэл же за этим тщательно следит. Ну, да. Это, конечно, такой смелый эстетический эксперимент. Алена, как вы думаете, зачем этот эксперимент был нужен? Вот действительно, почему не показать парней, о которых говорит Толя, вот, которые вызывают друг друга на стрелку, просто стреляют из самодельных каких-то штук? А зачем нужна была, как вам кажется, попытка этики 19 века, дворянской этики, пролезть в этику и в ситуацию 21 века? Зачем это с художественной точки зрения нужно? Как вы думаете?
Ну, мне кажется, тут очевидно некий такой высокий художественный замысел, чтобы ребята были не просто в поиске...
Не просто убийцы.
Расплаты, не просто убийцы, а они были в поисках неких высших смыслов, смыслов жизни. И да, с одной стороны, ты начинаешь ценить жизнь, начинаешь острее ее ощущать, как минимум, там, на эмоциях, на каких-то, не знаю, своих нервных рецепторах, когда жизнь стоит на кону. Но как бы одно дело нервные рецепторы, а другое дело... высшие смыслы. И вот эти ребята, они вышли за уровень нервных рецепторов, да, и их раздражение, они вышли уже на уровень высших смыслов. Это то, что нужно как раз молодому поколению как-то привить. И вот спасибо за это авторам сериала, потому что, да, как бы пугаться, начиная от страшилок, там, и заканчивая экстримом, это вся молодежь умеет. А вот под это еще и высшие смыслы как-то, не то что подгонять, но хотя бы искать, хотя бы вектор туда направить, внимание, это уже совсем другой уровень. Вот и все.
И, кстати, я тут вспомнила, что помните, что в первой серии учительница говорит о дуэлях. Да. И потом Мэл рассказывает про дуэль Пушкина и Дантеса.
Ну, я думаю, это сделано немножко намеренно, чтобы такую информационную подготовку зрителю дать.
Это понятно, да. И определенную установку, определенный настрой. Mm-hmm. Кстати, критики же многие пишут, что романтик Мел здесь оказывается лицом к лицу с реальностью совершенно неромантичной, с реальностью, где люди не отвечают за свои слова, с реальностью, где люди пытаются откупиться, вот как тот режиссер из первого фильма. Люди не отвечают за свои слова.
Первая серия.
Люди не отвечают за свои слова, люди не отвечают за свои поступки. Мир скучен и банален, честно говоря, и, казалось бы, предсказуем. И я еще вспоминаю разговор Стаса и второго мальчика у Кудиновых.
Хэнк? Вот. Хэнка, нет?
Нет. Когда Стас Кудинов, который бизнесмен, разговаривает со своим младшим сыном.
Илья.
Точно, с Ильей Кудиновым. Помните, он ему говорит, что Илья, ты человек срединный. Ты человек середины, а все опасности, они по краям.
Как помните, вовремя сказанное слово может просто семечку посадить и потом таким триггером где-то там уже в возрасте, а тут в данном случае даже не в возрасте, ну, не в зрелый человек, он в смысле плоды дали тут же, типа, нет, не называй, не говори, не называй меня таким, я не такой, я докажу, и пошло-поехало вот это вот, я сейчас докажу вам, что я не срединный человек, я крайний, ультракрайний.
Так и на самом деле один из главных ужасов делает именно Илья, потому что он, как вы помните, грабит своего отца, куда-то уезжает. Мы не очень знаем, что будет дальше. Скорее всего, насколько я понимаю, «Черную весну» продлили на второй сезон. Вот не помните, Алена? По-моему, прошла такая новость.
Ну, было что-то, да.
Как любой успешный проект.
Точно. И потом то, что Мел остался живой, проспойлерим для тех, кто не смотрел, это явный задел на второй сезон.
Геолог главный.
Мы не знаем, что будет дальше, но факт остается фактом, что Илья кинул семью, вообще говоря, кинул всех и поступил экстремально.
Осторожно, спойлеры.
Точно. Илья доказывает, что он не срединный человек. И, кстати, не только отец ему про это говорит. Помните, девушка, в которую влюблен Илья Кудинов, говорит, что разве ж ты мужик? Вот ты стоял, ты вообще как тот самый блан-манже, вообще непонятно.
А что я сделал? В том-то и дело, ты ничего для этого не сделал, сказала
да,
она.
Да, 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 да. И вот это очень задевает. И мне кажется, что одна из важных тем, которая поднимается в «Черной весне», это тема мужественности. Что такое быть мужчиной? И каждый из мужских персонажей отвечает на этот вызов по-своему. Я когда смотрела, сравнивала с западным кино и думала о том, что это какой-то у нас похожий, видимо, процесс происходит. Мне показалось, по крайней мере, как женщине-зрительнице, что как будто бы мужчинам в современном пластиковом мире 21 века деваться некуда. То есть кто-то пристраивается в бизнес, и кто-то его делает. А кто-то, вот молодые ребята, устраивают дуэльный клуб. Но, по сути, как будто бы мужчины, с одной стороны, нужны, и у женщин есть на это запрос. Но ты не мужчина, ты вообще непонятно кто. А с другой стороны, непонятно, насколько им это нужно, и насколько мужчины нужны сами себе. И как быть... Вот как с этим быть?
Сериал показывает, что в каких-то моментах нужны очень сильно друг другу мужчины.
Это несомненно.
Это очень грустно, как бы, но факт этого сериала.
Это-то несомненно. И мне кажется, что Егор придумал эту идею с дуэльным клубом, в том числе и потому, что чего-то такого не хватает. То есть нужно чувствовать, что... твой обидчик ответит за свои слова, что ты готов ответить за свои слова, что это не пустой трёп, что ради любви ты готов пожертвовать собой, что ты ничего не боишься и ни перед чем не отступишь. И как будто бы, может быть, я как-то посыл не очень правильно читаю, но как будто бы у современных молодых ребят, которые хотят быть не средним полом и непонятно кем, а хотят быть мужчинами, как будто бы у них и особо другого выхода нет. И как будто и взрослые не очень знают, как с этим быть. Как это говорит главный бизнесмен города? Нифига, мужики, мы не знаем своих детей. Вообще. Да. Честно и прямо. И как будто бы вот у них нету другого пути. И сразу у меня вспоминается Данила Багров, который обречен на то, чтобы, вернувшись из Чечни, стать бандитом. Он русский богатырь по своему складу. И в другой ситуации он был бы другим. Он приходит с войны в 90-е годы, и он обречен на то, чтобы стать бандитом. И здесь вот как будто бы это, как будто бы вот это вот звучит, и мне становится жутковато. Как вы, Алён, думаете, есть такая тема в «Черной весне»? Или как-то все может быть сложнее, и я чего-то не вижу?
Ну да, безусловно, тут нравственная вилка очень большая, ну, намеренно это сделано. Ну, ты, да, погружаешься после просмотра даже той же первой серии, потому что был, во-первых, и с точки зрения дуэли неравный бой, потому что они были, как говорится, в разных весовых категориях. В 19 веке это была бы дуэль, ну... она бы незаконной была, ну, она, в принципе, всегда была незаконной, но были дуэли чести, которые де-факто, наоборот, как раз поддерживались. А тут, ну, против взрослого мужчины, мальчика, несовершеннолетний, никто бы не поддержал такую дуэль на самом-то деле в 19 веке. И вопросы очень спорные, даже и касаемо чести девушки конкретной. Ну, много вопросов, да. То есть, с одной стороны, высокая планка постоянная, а потом постоянно эта высокая планка никак не соответствует реальной действительности. И вот эти вызовы, они, ну, немножко как будто бы не про то. То есть, вроде как можно было бы решить и не настолько экстремально.
Можно было бы и побить в темном переулке. Жив бы остался, наученный, не знаю, чем наученный, но жив бы остался. Но... Кстати, что интересно, а судьи-то кто? Те, кто моральный кодекс устанавливают, они сами и ровесники тех, кто стреляется, в смысле, обиженного, друзья. Поэтому, если мы говорим про высокую литературу, исторический контекст, это... они все сами принадлежали тому какому-то там не сословию, а вот прослойке людей. А тут по факту придумали этот клуб те, кто и заставили его стреляться, этого взрослого мужчину. Поэтому они просто взяли его, иди сюда. И вот мы сейчас на этом уровне с тобой поговорим. Поэтому у них все с планками там нормально. Они его просто опустили до своей.
Да, да, да. Он выстрелил в воздух, и это тоже считается, дуэль тут же отменилась бы, на самом деле, по факту.
Изначально. Но, возможно, он думал... Кстати, а я не знал, это есть такое в правилах дуэли, когда ты стреляешь в воздух, и она прекращается? Или это твой жест, который может быть встречен, ну, выстрелом в тебя?
При выстреле вверх считается недействительной дуэль, в принципе. Ну, считается, что противника там либо струсил, либо счел, либо еще раз оскорбил, и счел недостойным себя соперника, наоборот, как бы. Это два варианта, если...
Кстати, что интересно, раньше, я, честно, не погружался в истории дуэли, вот, и мне интересно, были ли, как, момент, когда ты можешь примириться? Это присутствовало в дуэли, перед дуэлью, когда вы о чем-то могли поговорить, договориться, и, ну, и дуэль не состоялась. Получается, это первый этап, когда можно ее прекратить, и у тебя еще есть второй джокер в рукаве, ты можешь в небо стрельнуть. Но если, опять же, мы рассматриваем все это по правилам, два раза она может не состояться, дуэль. Но тут и первый раз, и второй раз не прошло.
Но, во всяком случае, секундант точно предлагает примирение. Это он обязан сделать.
Абсолютно точно, да. Ребята здесь не предлагали этих вариантов. И, да, они действительно загнали его в такую тупиковую ситуацию. По факту они подвели его в смерть. Поэтому вот тут мораль очень двойственная. Вот тут моральная вилка у Мэла даже у того же самого. Он устремлен к вершинам духа, но при этом то, что он творит, по факту загоняет человека в ловушку. Ну, тут то ли чем выложена дорога в ад, то ли постоянно, да, постоянно ты задумываешься, постоянно ты между двух полюсов находишься, смотря этот фильм. Ну, тоже интересно, конечно.
Но это, наверное, к вопросу про то, как аристократическая этика 19 века, этика для дворян, как она будет работать в 21 веке, когда дворян уже, по крайней мере, в России, на пространстве СНГ уже давно нет, и противоречия с действительностью, они будут не только на уровне, что твои соперники, они будут явно не дворяне, но проблема еще и в том, что ты не дворянин. Да. Не только дело в том, что у тебя нет никаких голубых кровей, не в этом дело. А дело в том, что ты не воспитан в соответствующей культуре. А вот Алена сказала, что режиссеры этого вынудили, хотя по факту вроде бы все сделали по правилам. Ну, то есть просто Мэл отказался с ним примиряться. Но я бы сказала, что мне кажется, что главное нарушение, не формальное, а что называется по духу, произошло, когда режиссера вынудили к дуэли угрозой компромата.
Да, да.
Вообще говоря, к дуэли не вынуждают. Дуэль предлагают, и человек, которому дорога его дворянская честь, который хотел бы быть принятым в аристократическом кругу, принимает этот вызов, если считает соперника достойным.
Да,
ну, то есть шантаж в плане вызова на дуэль – это все-таки вещь какая-то, ну, не дворянская.
Согласна. Вот-вот. Это первое, что царапнуло. Ну, тоже это сильный ход получается. Это сильный ход. Получается, на что мы готовы ради наших высоких идеалов? Это опять проблема идеализма. Она, в принципе, классическая в русской литературе и вот в этом фильме. Потому что всегда мы видим, в русской истории, всегда мы видим идеалистов. Идеализм – это вообще качество русской души, это наш русский менталитет, это идеализм. И вот, пожалуйста, идеализм, что по факту происходит?
Но по факту происходит убийство, и причем не только убийство, а убийство, которое вроде бы должно быть обставлено по правилам и благородно, а получается это не очень благородно. Не слишком-то это все хорошо и красиво. И потом Мэл настаивает на том, что дуэль не осуществляется, по крайней мере, у них ради каких-то личных целей. Однако мы видим постоянные нарушения этого правила.
Постоянные нарушения, постоянные. Ну вот да, лирический герой, он такой лирический.
И, кстати, мне кажется, с художественной точки зрения, там хорошая перекличка с эпизодом, когда Хэнк сидит у учительницы, в которую он влюблен, и обсуждает пиковую даму, помните? Почему Герман не сохранил рассудок? Да потому что у него, как у литературного героя, остро работает совесть. Он не может просто это переварить. Убийство есть, ну... Если ты по факту виноват в смерти человека, ты не можешь просто хладнокровно к этому отнестись.
Конечно.
Вот. И мне кажется, что Хэнк тем, что то, что он рассказал своему отцу про эту ситуацию, это попытка выйти из этого кризиса и не сойти с ума. Ведь Хэнк чем-то, правда, похож на литературного персонажа. Вот, может быть, чем-то даже больше, чем Мел. Кстати.
Да, да, да. Вот Хэнк в этом плане даже сильнее проработан, потому что он меняется от серии к серии, и на него влияет совершенное им преступление. То есть он как персонаж именно впоследствии меняется. А Мел, он как был изначально вот такой тонкий-звонкий, так он и остался до конца такой же. И это немножечко ну, необоснованно.
Где его, его сохранили неизмененным для того, чтобы во втором сезоне он был таким же тонким и звонким.
Толя, ты завис? Вот. Что еще хотела спросить? А у нас совсем немножко времени остается. Давайте по героям. Какой герой больше всего зацепил и почему? Алена, мяч к вам.
Ну, Хэнк. Вот я считаю, у него арка, потому что у него арка полноценно сделана, грамотно, качественно, сценарно, и, ну, сценарно, драматургически, режиссерски, актерски, никаких вопросов у меня к его образу нету. Он проходит через испытания, он после каждого испытания меняется, он это все проживает, все, что происходит с его близкими и так далее, он на все это реагирует, и его персонаж, ну, соответственно, то, что он сжигает в конце эту историю, вот это закономерно. Финал. Для меня, как для зрителя, вот он укладывается во все, что происходило. Вот он взял и сжег это. Если бы это сжег Мел, может быть, даже было бы тоже круто на самом деле. А Мел, нет, у Мела что-то такое сказочное, волшебное там происходит, мы не знаем, но что-то из области фэнтези. Возможно, он и живет в каком-то другом мире, единорогов там или еще чего-то, в 19 веке, может быть, он живет. А вот Хэнк здесь живет, и отыграно вот прекрасно, это супер полноценная арка.
Согласна. Толя?
В моем случае я как будто бы узнаю себя и каких-то друзей вот того времени. И Мел, вот его какая-то вот эта придурковатость в школе, она говорит, ну ты задолбал уже своими приколами, вот эти вот подковырками, такими небинарностью, вот. А местами ты узнаешь взбалмошность вот этой вот кисы, как он себя ведет, как он пытается тут приступить закон, там свойский, вот, вот. И когда в плане обиды, я вспоминаю сразу же, вот, актер, я знаю, что Олег Чугунов, сын бизнесмена и будущего мэра, как его зовут, я забыл, по фильму?
Который старший или младший?
Стесняшка который.
Илья.
Илья, вот тот самый Илья, который зажатый, как крыса, в углу, начинает обороняться, идти в отмах, и мы видим последствия, они весьма печальны. Вот, и тут какой-то такой образ, ты такой, и вот это нравится в этом, а в этом нравится вот это, и у этого нравится, вот, но... С кем хотелось бы себя ассоциировать, это, наверное, все-таки Мел, потому что есть в нем что-то такое романтичное. Если взять все хорошее и отринуть все плохое.
Ну, если ты отринешь все плохое, то у тебя получается половина всего сериала улетит.
Да.
Я бы сказала, что, кстати, интересно, что в этом сериале женские образы, они не такие яркие, интересные. Критики пишут вообще, что там женщинам делать. Это чисто такой вот мужицкий сериал про парней, про мужиков, про то, как они осмысляют свою мужественность. В целом, плюс-минус, я согласна. И хотела бы обратить внимание на двух персонажей. Мел, конечно, просто выше всех похвал, но не в качестве образа. Здесь я с Аленой согласна, что Хэнк, он более достоверен. А Мел, мне просто актерская работа нравится. Там харизма Калюжного какая-то совершенно неимоверная. Но еще две работы очень харизматичные. Это киса, господи, какой он потрясающий.
А я смотрел его визитку как актера, и я понимаю, как хорошо поработал он, и как режиссер в итоге этот тюбик надавил, чтобы паста пошла.
Да, он очень натуральный. Я не могу сказать, что он мне близок именно как персонаж, но
веришь?
Мне кажется, что он очень натуральный, он какой-то очень настоящий. А вот Мэл, он немножко правильно, Алена говорит, что он живет в своем мире, в мире своих единорогов 19 века и так далее. А Киса, как и Хэнк, живет здесь и сейчас. И он очень натуральный. Он так натурально разговаривает, я на него смотрю, я узнаю своих подростков, и у меня прямо сердце обливается. Боже мой, какой он красивый. Какой он прямо вот, вот он настоящий. А вторая интересная работа, и мне кажется, не до конца раскрытый образ, это образ Рауля, такого Дон Жуана, старшего сына Стаса Кудинова. Мне что в нем что понравилось в том, как это сделано, что он не показан однозначно отрицательно. В Рауле вызывает уважение то, что он точно не трус. Он не трус, он не боится дуэли, он не боится, не сбегает, не сливается. Вот он просто живет, как живет. Наверное, я согласна с Ильей, что Рауль, возможно, не способен любить, не способен. Но какая-то попытка быть по-своему мужчиной, в хорошем смысле этого слова, у Рауля есть. С Раулем связан какой-то, как это сейчас модно говорить, криповый эпизод с этими тремя барышнями, которые непонятно, что хотели с ним сделать. Вот. И даже жалко, потому что мне кажется, что его линия интересная. Может быть, она будет раскрыта лучше во втором сезоне, до которого нам еще с вами надо дожить. Надо дожить. Мне просто кажется, что это еще актер хорошо поработал, достоверно сделал образ. То есть, ну, прям вот веришь, что вот, вот есть такой Рауль. Да, вот он такой. Ну что, друзья, у нас время постепенно подходит к концу. К сожалению, нам нужно заканчивать. Мы обязательно запишем послесловие, поговорим о том, о чем не успели. Вам же рекомендуем новый наш отечественный продукт. Неожиданно для меня хорошо, прямо я начинаю влюбляться в российские сериалы, оказывается.
Очень даже.
Да, он правда хороший. Нетривиальная идея, реально нетривиальная. Классные актеры, хорошая атмосфера, работа художника. Несмотря на ряд недочетов и сюжетных нелепостей, это правда хорошо. Ну, а мы, друзья, с вами прощаемся до следующего понедельника в 15:00. Всем счастливо и всем пока. До новых встреч.
Всего доброго.
Пока.